Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология». Специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Андрюс Кубилюс. Дважды был премьер-министром Литвы, а сейчас депутат Европарламента, постоянный докладчик по России. И в начале января политик написал статью, обращенную к литовской аудитории «Наши российские психологические комплексы», в которой он объяснял весь сложный психологический комплекс, который сложился в Литве и на Западе по отношению к России, и рассказал о своей мечте, о мысли о том, что только демократическая Россия может быть нормальным партнером Литвы и западного сообщества. Андрюс Кубилюс сегодня с нами на связи. Добрый день, господин Кубилюс.
Добрый день.
Скажите, в Литве как-то, как восприняли эту статью?
Нормально. Знаете, эта дискуссия, она уже проходит наверняка с самого начала войны, если не дольше. Может ли Россия стать демократией или нет, верим ли мы в это или не верим. Похожие дискуссии происходят не только в Литве, но и в западных странах. До этого я сам лично писал статью вместе с другими членами Европейского парламента и экспертами верующих и неверующих в Европе в такое будущее России. Мы пришли к выводу, что вы, нас верующих, пока что наверняка есть меньшинство, хотя немало. Ну вот, и эта статья и в Литве, и здесь в Европе ее читали. Она, конечно, вызвала дискуссии. Есть люди, которые не верят в возможность демократии, но я попытался вот все эти аргументы их как-то так рационально, не эмоционально, а рационально пересмотреть и показать, что они не правы. То, что у людей действительно сильны эмоции во время этой войны, особенно когда они видят преступления российских военных там, в Буче, в Ирпене и других местах, и тогда они говорят, что все россияне вот такие империалисты и преступники. Это как бы можно понять эмоционально, но рационально все-таки я остаюсь уверенным в том, что демократия в России, она возможна. Желательно, и что Запад должен иметь четкую стратегию, не только там обсуждать сценарии, но иметь четкую стратегию, как помочь россиянам трансформировать свою страну обратно в демократию.
Но уже после окончания режима Путина?
Конечно, да, конечно. С Путиным я уже никаких здесь надежд нету. И единственная надежда, что эти перемены могут быть, появиться возможность для таких перемен в России, конечно, после Путина, и возможно, что после ясной победы Украины в этой войне, которую Путин навязал на Украину.
А что для вас было бы наиболее благоприятным исходом этой войны? Какой формат?
Ну, для меня, конечно, победа Украины, я надеюсь, что это так и будет. И вот то поражение, которое Россия потерпит, я надеюсь, что это приведет к тому, что действительно люди начнут понимать, что вот это, ну, как бы такая все еще ностальгия к прошлому, ностальгия к восстановлению империи, что она привела Россию в тупик, и что от нее уже нужно отказываться, и что нужно смотреть, как начать жизнь с другой мечтой, с мечтой создания условий для нормальной жизни в самой России, для этого нужна и демократия, для этого нужно и сближение как с Европой, так и со всем демократическим миром. Это все возможно. В других статьях вместе с российскими экспертами, экспертами либеральной оппозиции, мы пишем и о том, как мы могли бы представить будущее отношения между Европейским Союзом и демократической Россией. Что это даст России? И мы говорим и о свободной торговле, и о безвизовом режиме, и о специальном соглашении об ассоциации. Все то, что Европейский Союз мог бы предложить демократической России после всех перемен, после развала вот авторитарного строя, для того, чтобы вместе с гражданами России создавать в самой России условия для нормальной жизни и стабильности демократии.
Ну да, вы в этом, так сказать, отличаетесь, ваша статья и ваше мышление от того, что часто доводится слышать, в том числе от украинских коллег, что люди не мыслят дальше победы Украины, окончательного разгрома России, а дальше ну просто железный занавес отгородить это токсичное пространство железной стеной. А вы видите в будущем устройстве необходимость суда над военными преступниками, репараций, чтобы Россия выплачивала репарации Украине?
Ну, в других статьях, может быть, я уже не помню, что я там детально записывал, но вот и в последнее время здесь как раз еще одну статью напечатал на английском языке о том, какова должна быть стратегия Запада, как помочь этой трансформации. И я говорю в этой статье и повторяю везде, что Запад должен помочь российскому обществу в том, что Запад может помочь российскому обществу вот как раз отказаться от остатков той ностальгии к имперскому прошлому и помочь создавать, и помочь поверить в создание нормальной жизни в России. А для того, чтобы помочь российским гражданам отказаться уже вот от этой ностальгии к имперскому прошлому, я называю три условия. Во-первых, Запад должен помочь Украине победить в войне, что и происходит. Это первое условие для того, чтобы россияне поняли, что имперские какие-то мечты, они приводят в такой полный тупик. Второе – это то, что мы уже здесь в Европейском парламенте работали и приняли резолюцию по созданию специального трибунала по преступлению военной агрессии, что было бы трибуналом, направленным напрямую по отношению к Путину. Потому что преступление военной агрессии называется в международном праве преступлением лидерства, то есть исследуется, кто принял такое преступное решение начать агрессию. И третье, я к этому добавляю, и что помогло бы российским гражданам отказаться от такой ностальгии, это вступление Украины в члены НАТО. И не настолько для того, чтобы увеличить безопасность Украины, она показывает пример, как она обороняется и побеждает, но для того, чтобы как раз российским гражданам, тем, которые все еще там чувствуют какую-то ностальгию, показать, что это никуда не приведет, что Украина уже на стороне Запада, и все это надо, всю эту ностальгию надо уже забывать.
А как вы видите генезис, происхождение этой войны? Это война Путина или война всей России? Менялось ли ваше воззрение на это в течение 22-го года?
Знаете, я сам себе ставлю вопрос. Конечно, режим принял решение о том, чтобы начать вот эту агрессию. Здесь как-то ставить вопрос, ну вот общество, люди, россияне, они как-то участвовали в этом решении, конечно, было бы неправильно. То, что такой режим появился в России, что граждане как бы не сопротивлялись достаточно сильно. Но здесь уже такой философский вопрос, где опять же в своей статье, когда кто-то из литовцев говорят, что россияне должны бы выйти на улицы и сопротивляться, и даже брать ружье, и, либо ехать в Украину воевать и тому подобное. Но меня это не убеждает, потому что уже, даже если вспоминать брежневские времена, то и мы, литовцы, во время брежневских времен не так храбро выходили на какие-то демонстрации. Да, у нас были диссиденты, которые работали вместе, скажем, и с Сахаровым и тому подобное, но у нас демонстрации появились только тогда, когда уже началась перестройка Горбачева, и когда мы поняли, что за демонстрации, за демократию, за нашу независимость уже нас не будут посылать там в Сибирь или в какую-нибудь психушку. Так что здесь одно дело. Другое дело, почему Путин начал эту войну. Но, знаете, здесь опять же у нас, мы много об этом дискутируем, есть, которые говорят, эксперты, что ну вот Путин сказал, что Украина не является страной, что он хочет вернуть российские исторические земли и тому подобное. Я не особенно верю в такой, ну, что это является основой его решения, что он таким, с такой идеологией неоколониализма, что он пытается объяснить свои решения, это понятно. Но все разговоры о том, что Украина как-то является угрозой России, что там Украина приближается к НАТО, и что это, от этого возникнет большие угрозы для безопасности России, меня опять не убеждают. Что меня, где я вижу причину, это то, что Путину является самой большой опасностью успех Украины в становлении нормального европейского государства через интеграцию в Европейский Союз. Поэтому что это тот путь, которым весь успех Центральной Европы создавался через интеграцию в Европейский Союз. А Путину успех Украины является действительно очень, очень как бы большой опасностью, потому что если такой пример успеха Украины начнет вдохновлять граждан России, что нужно идти путем Украины, иметь демократию, интеграцию в Европейский Союз и тому подобное, то, конечно, путинский авторитарный режим может встретиться с большими проблемами. Поэтому у меня складывается впечатление, что войну он начал для того, чтобы не позволить Украине или создавать какие-то препятствия, не позволить Украине стать успешным государством через интеграцию в Европейский Союз.
Говоря о тех условиях, которые должен создавать Запад сейчас, прежде всего, помощь в победе Украины, я хочу также спросить, а вы как относитесь к тому, что сейчас Запад, Литва, страны Балтии могут сделать по отношению к российским диссидентам, к вопрошению к беженцам, в том числе беженцам от мобилизации? Ваша позиция по визовому вопросу и по вопросу открытых границ для беженцев из России? С украинскими, понятно, страны Балтии открыли свои границы. А что делать с российскими?
Здесь наверняка надо отличать. И мы стараемся помочь российской оппозиции. И я лично сам очень много работаем, делаем разные семинары. И нужно обсуждать вместе с российской оппозицией три вопроса. Иметь стратегию как российской оппозиции, так и европейских институций. Задачи для оппозиции и институции являются разными, но цель должна быть та же сама – помочь России вернуться на путь демократии. А стратегию мы разделяем на три как бы временных раздела. То есть мы так метафорически называем год до момента трансформации, потом следующая часть дискуссии – день после трансформации. И третья часть – год после трансформации. То есть, что нужно делать до трансформации, как помочь российской оппозиции, то мы должны надеяться, что российская оппозиция после трансформации будет делать в самое ближайшее время, какая программа у нее будет, и потом уже как помочь такой возобновленной демократии России в долговременной перспективе стать стабильной демократией, чтобы, опять же, ностальгия к прошлому, которая всегда появляется в новых демократиях, практически неизбежно, чтобы эта ностальгия опять же не убила демократию, как это случилось во времена в конце правления Ельцина. И в этом вопросе, что делать до трансформации, скажем, в таком более долговременном отрезке времени, мы должны ставить себе вопросы о том, как помочь оппозиции, визы, условия для их политической деятельности где-то здесь, в Европейском Союзе и тому подобное, и тому подобное. Насчет мобилизованных, здесь уже возникает вопрос безопасности наших стран и возможности как-то быть уверенными, что среди тех, которые бегут, что нету каких-то людей, которые бы нам создавали уже проблемы нашей безопасности. Такого механизма пока что нету, надо об этом думать. Но, насколько я понимаю, европейское право делает различия между теми российскими гражданами, которые бегут от мобилизации, и теми, которые были бы уже в армии и решили бы дезертировать. Дезертирам предоставляется право на политическое убежище.
Понятно, понятно. Но это да, это немножко, конечно, сложнее сделать человеку, уже дезертировавшему, добраться до границы с Литвой. Но об этом поговорим в следующей части нашей программы. Напомню, что у нас в гостях бывший премьер-министр Литвы, ныне депутат Европарламента Андрюс Кубилюс.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Добрый день, говорит «Радио Свобода».
«Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Андрис Кубилюс, дважды премьер-министр Литвы, ныне депутат Европарламента, докладчик по России. Господин Кубилюс, хотел сейчас к литовской вашей составляющей, литовской истории. Вы, помимо прочего, участник движения «Союдис», вы, так сказать, активный участник распада Советского Союза, и мы все помним, какую особую роль сыграло литовское движение за независимость во всем том, что происходило в конце 80-х, начале 90-х, как выходила литовская делегация со съезда народных депутатов, и это вызвало обвалы. А можете ли вы представить похожий сценарий с Россией после войны с Украиной? Возможен ли, по-вашему, распад России, является ли он желательным для Запада, как партнера переговорщика?
Ну, знаете, здесь вопрос, на который я так легко бы не ответил. Да, есть у нас тоже и политики, и эксперты, которые говорят, что вот такой распад, он неизбежен в России. И все вот вспоминают там пример балтийских стран, Литвы и тому подобное. Но я на такие прогнозы смотрю с некоторой осторожностью, потому что, во-первых, наша независимость пришла, или для нас возможности бороться за нашу независимость появились, когда до этого появилась перестройка и, так скажем, демократизация Горбачева. То есть, когда мы почувствовали, что можем выходить на улицы и говорить то, что мы действительно хотим достигать. Сначала же «Союдис», мы создавали «Союдис» в поддержку перестройки. Так назывался, потому что мы боялись, что если мы скажем то, что мы думаем, то, может быть, наш «Союдис» закончится где-нибудь уже в поездах в Сибири и тому подобное. Но вот когда мы поверили, что можно, мы тогда уже стали говорить открыто. Для того, чтобы... Ну, что-то похожее началось бы в России. Во-первых, в России должны создаться тоже условия для того, чтобы те этнические группы или национальные какие-то группы, которые хотят бороться за свою идентичность, чтобы они могли бы свободно выходить и об этом говорить. Пока что такой свободы нет. То есть я всегда говорю, что ну, здесь... Если уж говорить о возможностях каких-то сценариев, как, во-первых, в России должна появиться демократия, а может потом уже начнется и какие-то там национальные внутренние движения. Во-вторых, я не являюсь большим экспертом по этим вопросам, но мне как-то чувствуется, что я не слышу хотя бы информации о том, что в разных регионах России были очень сильные вот такие этнические движения, где люди бы требовали условий для защиты своей национальной идентичности. И здесь мне иногда кажется, что, опять же, дело происходит как бы чуть-чуть по-другому, чем происходило в 90-е годы с нашей независимостью. Сначала мы высказывались очень сильно за свою независимость, и Запад не верил. Но потом уже Запад поверил, что да, надо что-то делать. Сейчас мне кажется, что в Западе больше говорят о о независимости этнических регионов России, чем сами регионы об этом говорят.
Ну да, надо, конечно, понимать, что здесь очень сильно зажата информация, но все-таки, так сказать, в Татарстане вопрос права на язык, ущемление этнических прав, на Кавказе постоянно встают эти вопросы, то есть это некий такой кипящий, медленно бурлящий котел, и мы очень мало видим его проявлений в политической жизни России, ну и, конечно, существуют различные форумы «Свободной России» за пределами, в Берлине они собирались и так далее. Так что все-таки какой-то потенциал есть, но здесь я, так сказать, прислушиваюсь к вашему мудрому слову «политика», для того, что должны созреть условия. А в Литве в самой осталась ли сейчас, к 2023 году, какая-то ностальгия среди старшего поколения? Советская ностальгия.
Я бы сказал, что такой ностальгии, которую вот видели в самом начале, ну, мы же, я всегда повторяю, что вот в 92-м году для нас было шокирующим неожиданностью то, что мы тогда имели внешеродные парламентские выборы в конце 92-го года. Мы, представители Союза, были абсолютно уверены, что мы победим на этих выборах, потому что избиратели должны быть нам благодарны за независимость, а избиратели проголосовали против нас и проголосовали за бывших коммунистов, за бразавцев. Но для нас это был шок. Как это может быть? И тогда вот мы начали уже понимать, и тогда нашли академические западные книжки, которые объясняли о таком явлении, как ностальгия. В 2014 году, я просто вот могу напомнить сам факт из нашей политической жизни, я уже был, то есть не в 2014 году, а в 2004 году, когда мы уже стали членами Европейского Союза и НАТО, и, казалось, уже достигли больших, ну, просто чудесных каких-то исторических достижений. Я сам был тогда уже председателем нашей партии. Мы готовились к парламентским выборам, и я попросил, чтобы наш штаб положил бы специальный вопрос в социологические опросы. И мы задали вопрос очень простой. Как вы думаете, была ли жизнь в советское время лучше или хуже? И получили ответ, который очень глубоко спрятали, потому что 54% опрошенных сказали, что жизнь в советское время была лучше. И когда мы просмотрели вот этот опрос, мы видели, что да, есть то, что мы можем назвать потерянное поколение. То есть люди там были тогда 50-60 лет возраста, жили в провинции, маленький доход, низкое образование. И они говорили очень ясно, что для них жизнь в советское время была лучше. И они голосовали либо за каких-то левых, либо за популистов, но не за нас. Сейчас это уже уменьшилось. Я бы сказал так, что все еще остаются вот те же самые группы, которые, ну, всегда они, как бы сказать, они очень быстро высказывают свое недовольство.
Ну да, прошло 20 лет, и я думаю, это война, а год последний многому научил Литву. Изменилось, меняется отношение литовцев к России, или, в принципе, оно всегда было таким достаточно трезвым и настороженным?
Ну, я бы так сказал, да, война, конечно, ну что, не то, что поменяла, но заострила. Да, солидарность Украины, она проявляется очень сильно, и в самых разных образах, и тут собираем деньги.
На Байрактар вот это 5 миллионов собрали буквально там за считанные дни.
Сейчас рекорд был поставлен, что за час собрали 1 000 000 на радар. Есть то же самое настороженность, как бы есть понятие, что такая Россия, какая она есть, она является большой угрозой. Но я всегда повторяю, что вот как раз из этого мы являемся и должны быть наибольшими сторонниками помочь России трансформироваться обратно в демократию. Некоторые нас называют русофобами, и я всем говорю, знаете, вот наша история говорит об одном, что нам действительно очень нужны хорошие отношения с Россией, потому что обычно, если мы имеем плохие отношения, мы страдаем, нас посылают в Сибирь и тому подобное. Последний раз, когда Россия страдала, это было времена Лжедмитрия и Смуты, когда литовцы и поляки заняли Кремль. После этого обычно мы страдаем. И вот отсюда появляется наше желание иметь хорошие отношения. Но они возможны только тогда, если Россия является демократическим государством. Вот поэтому демократия в России является нашей стратегической целью, связанной с нашей безопасностью.
У вас есть отношение некое вот сейчас, когда эта война случилась, ощущение исторической правоты по отношению к Западу? Типа, мы всегда говорили. И вот то, о чем предупреждала Литва, балтийские страны, оно так или иначе реализовалось.
Ну, сам Запад говорит, если вот, вспомнить слова Урсулы фон дер Лайен, президента Европейской комиссии, она говорила, что они должны извиниться от нас, что мы говорили правду, они нам не верили. Но, знаете, здесь, ну, как бы можно чувствовать какое-то чувство, не знаю, чуть ли не удовлетворение, но...
Ну, лучше бы его не было, этого чувства удовлетворения.
Да, лучше бы его не было.
Да, господин Кубилис, последний вопрос, у нас последняя минутка. Как вы считаете, у Запада, я сейчас не сомневаюсь в литовской воле, у Запада хватит воли выстоять до конца этой войны и поддерживать Украину до конца этой войны?
Я в этом уверен. Просто, но Запад иногда слишком, как говорится, долго учится. И я бы хотел, чтобы вот все эти уроки своей такой геополитики и уроки с бывших ошибок, чтобы Запад всю эту учебу прошел бы гораздо более быстро. Но я вижу здесь прогресс, и я вижу, что в Западе они начинают понимать, насколько важно и защитить Украину, и таким же путем помочь и российской демократии.
Помочь российской трансформации. Господин Кубилис, спасибо за этот разговор, спасибо за это интервью. У нас в гостях археологии специальное интервью был бывший премьер-министр Литвы и ныне депутат Европарламента Андрюс Кубилис. И я хочу вспомнить сейчас в завершении те фантастические моменты в начале 1991 года, когда я в составе толпы, я не знаю, сколько нас там было, 500 000, некоторые говорят, 700 тысяч человек, гигантский митинг после расстрела Вильнюсского телецентра, люди вышли, и, собственно, распад Советского Союза начался именно с этого момента. Распад Советского Союза начался с Литвы, с Вильнюсского телецентра, с вот этой вот огромного митинга в Москве, с выхода литовской, еще чуть раньше был выход литовской делегации со съезда народных депутатов. И хотя все страны так или иначе поучаствовали в этом распаде, роль Литвы была совершенно особенной. Я хочу только пожелать, чтобы эта лидирующая роль Литвы продолжалась, и вот то видение господина Кубилиса, которое мы сегодня услышали, чтобы оно стало основой для формирования нового прочного мира в Европе с Украиной, защищенной, отвоеванной Украиной, но в то же время с мирной Россией. Это программа «Археология», специальное интервью. Оставайтесь с нами, Радио Свобода.